Вот, давайте вместе помолимся и сразу пойдем к Слову. Драгоценный Дух Святой, без Тебя это просто информация, без Тебя это сухость. Нам необходимо, мы нуждаемся прежде всего в Твоем присутствии, мы нуждаемся в Твоем водительстве, мы нуждаемся в Твоем служении, служении Духа, не буквы, но Духа. Буква убивает, только Ты, Дух Святой, способен животворить букву и открыть слово. Пусть сегодня с нами говорит не буква, пусть сегодня с нами говорит слово. Пусть сегодня нас учит не буква, пусть сегодня нас ведет слово. Мы сегодня жаждем в посте и в молитве, и жаждем близости с Тобой, познание Тебя, соединяясь с Тобою. Мы молимся сегодня вместе. Я хочу согласиться со всеми, кто подключился уже. Исаия 11:2. Библия говорит, и почиет на нем Дух Господень. Отец, мы принимаем Дух Господень сегодня. Принимаем Дух Господень. Дух премудрости, разума, совета и крепости, ведения и благочестия и страхом Божьим наполни всех нас, чтобы мы, исполняясь познанием Тебя через Дух премудрости и откровения, были просвещены изнутри и могли познавать, какое могущество Твоего величия внутри каждого из нас и какое призвание Твое для святых. Я благодарен за то, что мы сегодня наследники Твоего обетования, и мы сегодня сыновья Твои, исполняющие Твою волю. Это Твоя программа, Дух Святой. Я просто инструмент. Пусть сегодня через мои уста Ты озвучишь Слово и поведешь нас дальше. Во имя Иисуса Христа я обещаю всю славу отдать Тебе и только Тебе, Отец, и Сын, и Дух Святой. Амен, амен, амен. Амен. Супер. Друзья мои, я хочу сразу попросить максимум внимания. Мы шаг за шагом будем погружаться по другую сторону видимого мира. Потому что если мы не поймем, как оперирует Царство Божие, мы не сможем исполнять Его волю. Объясню еще раз, что если мы не поймем, как оперирует Царство Божие, мы не сможем исполнять Его волю. Мы сможем исполнять частично Его волю, частично. Но то, что мне нужно будет озвучить из текстов Писания, что я заметил, что оно часто не звучит. И я понимаю, почему. И это ключевые моменты в Евангелии. Они часто не озвучены с кафедры, потому что, чтобы их учить, их нужно разуметь, их нужно понимать. Поэтому я хотел бы попросить сейчас максимум внимания собрать все свои мысли, именно настроиться. Настроиться услышать. Есть часть людей, которые, они подключаются просто, может, чтобы как-то для себя анализировать. Я еще раз повторяю, что эта программа, она направлена на людей, которые хотят расти в самом Боге и в познании Его воли. Эта программа, она собирает вокруг себя людей жаждущих, потому что когда мы горим, Бог может нас направлять. И эта программа собирает людей, не тех, которые хотят просто послушать Андрея, а те, которые хотят услышать слово. Я просто дар, я инструмент, я четко осознаю свою роль. Я не привлекаю внимания к себе и не ищу этой цели. Бог видит мое сердце. Я просто хочу быть интеграцией между небом и землей. И чтобы через эти учения Бог привлек вас и нас к себе самому, и мы могли увидеть Его взглядом. Хорошо. Поэтому не спешите делать быстрых выводов. Я коснусь снова знакомые тексты. Просто я хочу сделать акцент на определенные здесь мысли, которые поведут нас дальше. Бог Духом Святым через эти тексты поведет нас дальше, именно в Слове. Я, естественно, сегодня не смогу все охватить, то, что начну, я буду продолжать его в следующий урок, я это уже сам вижу, осознаю, вот, но это все еще все равно процесс, процесс то, куда мы с вами идем, выравниваясь в образе мышления, чтобы затронуть впоследствии, наверное, одно из ключевых моментов касательно последнего времени. Хорошо, Иоанна 7 глава. Кто помнит, о чем был прошлый урок, я начал говорить о том, что есть разница между служением и исполнением воли Божьей, потому что служение – это инструмент, воля Божья – это Божье предназначение, Его план. Вот. И волю Божью нужно понимать. Часто мы ее проповедуем частично, и я это продолжу через сегодняшний урок и следующий урок, наверное, более в понимании. Но каждый раз, когда мы касаемся именно исполнения воли Божьей, нам придется некоторые вещи посмотреть по-другому. Потому что если вся наша цель просто служение, и часто служение, оно имеет такой оцерковленный взгляд, и в основном 80%, когда мы говорим о служении Богу, это звучит больше как воскресное богослужение. Вот. Воскресное богослужение только имеет свое предназначение и свою роль в исполнении воли Божьей. Церковь – это экклезия. Экклезия – вызванные, снаряжены и посланные. Поэтому, я извиняюсь, воскресное служение, оно должно вращаться вокруг воли Божьей, а не воля Божья вокруг воскресных богослужений. Вот. Я это все озвучиваю, поэтому я не хочу повторяться. Вот, прослушайте прошлый урок, если кто-то не смотрел его. Потому что я касаюсь больше исполнения воли Божьей, и мы в этом ракурсе пойдем глубже и глубже. Я цитировал один текст Писания, с которого я начну сегодня быстро. Иоанна 7, 17, даже 16. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Это важно, что учение в устах Иисуса, оно даже не было его. Он говорит: «Я здесь, чтобы озвучить учение того, кто послал меня». Кто хочет творить волю Его. Я не могу это быстро проскочить, потому что здесь акцент стоит Иисуса. Он делает акцент на тех людей, которые заинтересованы не просто слышать о воле Бога, а именно настроены творить ее. А это настрой. Творить волю. Он говорит: кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Что я хочу здесь быстро озвучить и акцентировать наше внимание на то, что учение в устах Иисуса, что это за учение? Он учил о Царстве Божьем. Учение о Царстве Божьем, оно напрямую связано с Его волей. Если мы хотим познавать волю, чтобы исполнять, то нам нужно преображаться в обновлении разума. учением Царства Божьего, потому что это закваска, которая заквасит, это зерно, которое вырастает, как дерево. И поэтому нам необходимо, чтобы мы не сообразовались с этим веком, потому что речь идет о системе, о образе жизни, но преображались обновлением ума. Павел пишет, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть это два разных мира, которые каждый из них выполняет свою волю, как план. Поэтому учение в устах Иисуса, он говорит, оно не мое, оно пославшего меня. Я пришел озвучить его с неба на землю. И через учение он формировал образ мышления, потому что образ мышления способен видеть. И когда ты видишь, он и Никодиму, я в одной из программ учил, он сказал Никодиму, что если ты не родишься свыше, ты не увидишь Царство Божие. Оно вот здесь, в образе мышления. После чего он сказал, что мы, родившись от воды и духа, способны войти в Царство Божие, увидеть и иметь доступ. Это концепция. Потому учение Иисуса напрямую было связано с исполнением воли. Потому везде, где мы видим слова Иисуса, он учил о Царстве Божьем, и Иисус говорил, «Моя пища есть творить». Моя пища есть творить волю Отца и исполнить то дело, ради которого Он послал меня. Это важно. Это в словах самого Иисуса. Now, теперь я хочу, чтобы мы очень аккуратно прошли и проследили эту главную нить, на которую часто не обращают внимания люди, когда учат Священное Писание. Учение, которое в устах наших, оно не должно быть нашим. Оно не должно быть моим мнением. Нет, я только озвучиваю учение пославшего. Все, которые посланы Богом, они должны понимать, что они только уста. Это будет одна из программ. Где-то в ближайшее время мы будем удивлены, насколько Бог хочет отождествлять свое слово с нашими устами. И наши уста должны озвучивать не мнение Андрея, Алексея, Димы, но мы должны четко осознавать, это образ жизни, осознавая, что учение, но не мое. Потому когда люди сегодня начинают говорить что-то против учения, которое я несу, я абсолютно нормально реагирую, потому что они не говорят в мой адрес. Это не мое учение. Абсолютно. Я только говорю из того, что я предоставил свое тело в жертву живую. И я посвятил свою жизнь, чтобы не сообразоваться с этим веком, но преобразоваться обновлением ума моего и познавать, что есть воля Божья. И только познавая, ты начинаешь быть устами, озвучивая не свое учение, но учение пославшего меня. Пусть это громко не звучит для людей. Это на самом деле концепция. Поэтому это не мое учение, это его учение. Если у кого-то есть претензии, предъявляйте их Богу, потому что я цитирую тексты Писания, и я основываюсь только на текстах Писания, не на своем мнении. И говорю и учу из познания текстов, и каждый, который хочет творить волю Отца, тот узнает. Это сильные слова Иисуса. Тот реально узнает. Сколько у меня есть свидетельств, когда люди говорили, мы вообще не понимали, о чем ты говоришь, там, 5 лет назад. Ты учишь о Царстве Божьем. Мы были просто в непонимании, о чем ты учишь, что-то такое. Но прошло время, и люди вдруг начинают осознавать, потому что у них были правильные мотивы. Супер, все здорово. Вот Павел говорит, кто до чего достиг, так и должен мыслить. Вот. А если до чего-то не достигли, Бог нам откроет. Если мы будем открыты, честны, в правильном мотиве, Бог нам откроет. Мы узнаем, что это учение не Андрея, это учение самого Бога, которое он озвучил через Иисуса на этой земле и сформировал мышление апостолов для того, чтобы они продолжили миссию. Anyways. Теперь мы начинаем понимать, что учение о Царстве Божьем, что изменяет наше мышление, и мы начинаем видеть сверху вниз, позволяет нам познавать волю Бога. познавать именно волю, путь Божий на этой земле. Когда Иисус молится, смотрите внимательно, если мы это уразумеем, первое, с чего все начинается, это слово, которое становится плотью, то есть слово – это учение, слово, которое озвучено, слово изменяет наш образ мышления. И следующее, что идет, это молитва. Только сегодня мы вообще по-другому рассмотрим молитву. Если мы поймем, серьезно уразумеем то, о чем сейчас пойдет речь, то молитва будет иметь самое первичное место в нашей жизни в исполнении Божьей воли. Молитва – это не религиозный обряд, не просто практика духовного инструмента. Молитва, вы увидите, имеет образ мышления. И не все молитвы, они правильны, потому что мы превратили молитву как spiritual entertainment, есть такое слово или выражение, как просто духовную практику, но не как предназначение. Потому молитва ничего не имеет общего с религиозным образом. Молитва является ключом предназначения в Царстве Божьем. И вот поэтому, когда Иисус учит о Царстве Божьем, Он в первых трех главах, 5, 6, 7 главе Матфея, между этими главами озвучивает в 6 главе вот такую фразу. И он говорит, молитесь же так. Это сильные слова. То есть он показывает, как нужно молиться, чтобы понимать предназначение молитвы. Молитва имеет конкретную миссию. Она напрямую связана с миссией. Потому Иисус говорит, молитесь же так. Что это значит? Что если мы молимся не так, то тогда мы создаем свою молитву. И это не гарантирует в том, что эта молитва, наша молитва, она будет иметь плод или результат. И часто наши молитвы, которые связаны с образом мышления, они становятся рутиной, которая стала бременем для людей. И многие люди, каждый раз, когда ты говоришь о молитве, они еще больше не хотят молиться. Поэтому я не говорю сегодня о молитве. Я говорю о предназначении молитвы в Царстве Божьем. И эта тайна, которая будет раскрыта сегодня, она не есть тайна. Просто все учение о Царстве Божьем – это тайна Царства Божьего. Бог не разбрасывается этим. Люди должны захотеть. Когда Библия говорит «ищите прежде Царства Божьего», это мотив, это преследовать это. Потому Иисус направил нас в приоритетах. И Он сказал, что вам дано знать тайны Царства Божьего. Потому когда мы рассматриваем, как оперирует Царство Божье, мы начинаем понимать тайну молитвы. Что молитва – это не просто духовный entertainment, что молитва конкретно есть в предназначении миссии Царства Божьего и воли Божьей здесь на земле, как на небе. Я не хочу никого потерять. Я сказал, что мы пойдем глубоко, поэтому настройте ваше внимание. Иисус говорит, молитесь так. Все, мы должны сюда обратить колоссальное внимание. Потому что Он дает нам направление в предназначение молитвы. И Он говорит, Отче наш, Отец сущий на небесах, да святится имя Твое. Это познание все. Первое, что Он говорит, познание. Познание того, кто наш Отец. А если он отец, невозможно говорить об отце и не трогать сыновство, потому что мы говорим о семье. Вот, я это буду позже учить. Отче наш значит, мы его дети, мы его сыновья, сущий на небесах, пребывающий, живущий, живущий, живущий. Знаете, это отдельная тема, потому что это мы по-своему воспринимаем живущий, мы по-своему воспринимаем жизнь. Он всегда есим. Живущий – это пребывающий на небесах, есть связано с его предназначением, потому что если он сотворил небеса, он больше небес. Небеса – это его престол, мы сейчас коснемся. Потому что здесь идет речь о Царстве Божьем. Сущий на небесах, да святится имя Твое. И дальше пошло повеление или предназначение. Первая часть – познания, и от познания идет исполнение. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Теперь, я знаю, что вы 100 раз, может, 1000 слышали этот текст. Я хочу просто показать акцент. Акцент не стоит здесь на внимании земли в небеса. Акцент стоит здесь, что да придет, то есть сверху вниз, Царствие Твое, да будет воля Твоя, не на небе, да будет воля Твоя на земле. То есть весь акцент, чтобы миссия Царства была выполнена на земле. Акцент стоит сверху вниз. Да придет вот то, что есть в Царстве Твоем, пусть оно придет, это концепция, чтобы воля Бога на земле могла исполниться. То есть мы видим миссию неба на земле. Небеса никогда, во всей Библии, небеса никогда не шли отдельно от земли. Никогда. Все началось небом и землей, и все закончится новым небом, новой землей. Все снова в концепции. Нигде небеса не были отдельно от земли, потому что небеса, духовный мир, имеет предназначение на земле. Модель духовного мира имеет предназначение на земле. Потому когда мы говорим о концепции здесь, что важно понимать, потому что вы увидите, что такое обновленный разум на самом деле, и это постоянный процесс здесь на земле, с чем это связано и на что идет акцент. Поэтому мы видим, воля Божья на земле, как на небе. То есть небеса являются моделью. И молитва Иисуса, он говорит, молитесь так. Это значит, что если мы не молимся так, то тогда мы не увидим то, что он на самом деле предназначил для нас. А что такое молиться не так? Сейчас мы увидим. И почему многие не хотят молиться. О, я верю, после этой программы мы захотим молиться. Не просто надо молиться, мы захотим молиться. Потому акцент стоит, что да придет Царствие Твое, а каким образом? Оно приходит через учение. Учение просвещает наш разум, мы начинаем видеть Царство Божие. И через это мы начинаем осознавать, как же Бог видит здесь на земле Его волю? В чем же Его воля? И, дорогие мои, вы увидите, что часто мы не проповедуем всю волю Божью, мы проповедуем только частично, вырывая что-то из воли Божьей. Потому чтобы вот эту молитву не просто традиционно молиться, а именно видеть как миссию, что молитва имеет вот эту главную миссию, то мы сейчас вместе увидим, как это оперирует из духовного мира видимый мир. Иоанн говорит, потому акцент воля, чтобы творилось здесь, творить волю, творить волю, творить волю, да придет Царствие Твое, да будет воля, да будет воля, да будет воля Твоя, да будет воля Твоя, это желание Бога, это миссия неба, да будет воля Твоя. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих, Иоанн говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему». Вау! Это сильнейшая фраза. Потому что когда у нас нету познания воли и Отца, часто в молитвах, которые мы практикуем, у нас нет дерзновения к Нему. Потому что двойной образ мышления, он всегда не уверен. Нет дерзновения. Когда мы молимся, когда мы приходим к Богу в молитве, правильный образ мышления имеет конкретное дерзновение к Нему, не дерзость, потому что дерзость – это плод гордости. Дерзновение – это плод веры. И когда мы приходим к Нему, вот какое дерзновение мы должны иметь. Дерзновение – это этому надо уделить внимание, чтобы вообще говорить, что такое дерзновение. Это исходит от уверенности. От уверенности. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Вау! Что это за концепция? Что когда мы просим по воле Его, это значит, что можно просить не по Его воле. И когда мы что-то просим в молитве не по Его воле, то Он, когда это может громко звучит, но здесь правильно нужно, наверное, объяснить, потому что Бог всегда слышит. Есть разница то, на что Он обращает внимание и на что не обращает внимание, потому что у нас иногда искаженное познание Бога, и мы Бога не рассматриваем через Его устав или правила. Что это значит? Потому что, когда мы говорим «Царство Божье», вот, то мы должны понимать, что речь идет о Нем и то, как Он управляет, об Его управлении. Мы увидим сейчас разницу между небесами и Царством Божьим. Потому и Библия говорит «Царство Божье». Когда ты у людей спрашиваешь, что такое Царство Божье, они имеют два часто выражения. Вот. Первое, люди, которые абсолютно далеки от понимания Царства Божье, они говорят, Царство Божье – это Бог. Но тогда бы и было бы просто акцент на Боге. Но везде говорится «Царство Божье», «Управление Бога», «Система Бога». И здесь необходимо познавать Его Царство и самого Бога. Есть другой текст Писания, который цитируют часто люди, который правильный, но нельзя все Царство Божие определять только одной фразой апостола Павла, где люди не видят, что учил Иисус о Царстве Божьем, а начинают давать определение только фразой апостола Павла, где он сказал, Царство Божие – это не пища и питье. Это хорошо относится сейчас, когда мы в посте. Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Да и аминь. Здесь выражение концепции, но это не все. Правильная позиция перед Богом, мы имеем мир с Богом, и мы имеем радость во Святом Духе. Это фраза, но ее нужно рассматривать через все учение Иисуса. Если говорить о Царстве Божьем, так давайте возвращаться в учение самого Иисуса и посмотрим, о чем Он учил, потому что Он только об этом учил. Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что молитва, которая не по воле Отца, Он не то что не слышит, Он не может, потому что у Него есть Библия говорит, что Бог, Он же суверенный Бог, но когда Он высвободил Слово, Он лимитировал себя в это Слово. Я не знаю, сколько это будет понятно сейчас услышать. Потому что когда Бог сказал, да владычествуют они, Он не сказал, да владычествуем мы. Это значит, что Бог Словом Своим установил свой устав и его закон. И теперь Он сам, будучи нелимитированным Богом, вечной сущностью, лимитировал себя словом, которое Он высвободил. То есть Он теперь становится верен своему слову. Потом, когда Иоанн говорит, что вот какое дерзновение мы имеем, это дерзновение приходит от познания воли Божьей. Теперь это познание начинает молиться. И молитва идет от познания, от правильного образа мышления. Тогда мы имеем дерзновение. Это сила. Потому что ты осознаешь, что то, что ты сейчас озвучиваешь, оно в согласии с небесами, и оно, не, простите меня за такие выражения, я просто подбираю слова часто, заставляет Бога слышать и отвечать. Если мы молимся по воле Его, то Он слушает нас. Поймите, у Бога нету физического уха. Бог есть Дух, и Он заполняет все небеса. Небеса наполнены Богом. Небеса не вмещают Бога. Это значит, что когда звучит молитва по воле, все небо реагирует или все небо слышит. Есть реакция неба, когда молитва в согласии с волей Божьей. Как может быть молитва не в согласии с Божьей волей? Когда молитва ж озвучена человеком, когда молитва, она звучит из неправильного образа мышления. Повторюсь, молитва должна иметь правильный образ мышления. Правильный образ мышления видит Царство Божье и понимает, осознает волю Отца. Здесь на земле, как на небесах. Смотрите, вот Иисус в этой же главе, в 6 главе Иоанна, стихом выше, Он сказал, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники». Интересно. Повторяюсь еще. Все три главы, 5, 6, 7 глава, концепция Царства Божьего, озвучена Иисуса на горной проповедью, носит в себе миссию неба на земле и господство Бога. Теперь Он говорит, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, а это образ мышления. Пожалуйста, стойте внимательно, вы поймете, куда мы развяжем все к концу. Вы будете благословенны сейчас этим эфиром и этим уроком. Он реально поведет нас дальше. Ибо они думают. Все, нужно видеть тексты. Вот в чем проблема. Проблема то, что когда люди говорят много, они думают, что вот это Бог слышит. Смотрите, они думают, это образ мышления, что в многословии своем будут услышаны. Вау! Они думают, что в многословии своем будут услышаны. Это значит, что можно неправильно думать, это мышление, и люди думают, что чем больше они говорят в молитве, тем сильнее работает молитва. Да нет, неправда. Не уподобляйтесь им. Представьте, Иисус говорит, не уподобляйтесь им вот такому образу, потому что это неправильный образ молитвы. И эта молитва станет тяжестью для человека, потому что не приходят ответы, нету результата. И люди устают от того, что они только молятся, но ничего не происходит. А что если ты такое имеешь дерзновение, обращаясь к Нему, что когда ты говоришь с Ним по воле, а значит, разговариваешь с Ним Его образом мышления и Его наречием, Он тебя слышит. Есть язык, который слышит Бог. Ты начинаешь с ним говорить на одном наречии. My God. Oh, I hope somebody will hear this. Вот почему Иисус сказал, вы не понимаете наречия. Вы не понимаете моей речи. Вы не понимаете моей речи. Он обращался к религиозным людям и говорит, вы не понимаете моей речи. Все. Но Бог неба понимал речь Сына Божьего. Поэтому он говорит, ибо они думают, так мыслят, что в многословии своем будут услышаны. Но не уподобляйтесь им, потому что это неправильная молитва. Но молитесь же так! Вау! Иисус хотел, чтобы мы на самом деле могли соприкоснуться с интеграцией неба и земли и увидеть, как оперирует Царство Божие, чтобы молитва приобрела самое первичное предназначение в наших отношениях с Богом. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Что это значит? Это концепция. Молитва будет сконцентрирована или на нуждах, или на воле Божьей. Потому часто, когда мы говорим о служении, все связано с нуждами. Когда мы говорим о воле Божьей, все связано с предназначением. И тогда служение приобретает предназначение. Повторюсь еще раз. Если мы не видим концепцию и не имеем мышления Царства Божьего, тогда наши молитвы, они держат внимание на нуждах, но не на исполнении воли Божьей. Когда мы держим внимание на нуждах, в молитвах внимание больше на мне, чем на самом Боге. Это я сегодня не о молитве даже, я только о предназначении молитвы, потому я не хочу здесь потратить много времени. Я хочу сказать, что познание самого Бога определит, какое мышление будет в молитве. Если я познаю Бога, и Он становится моим Господом, и я понимаю, что у меня есть доступ к наследию, и Он заботится обо мне, то тогда мое внимание не на нуждах. Мое внимание на познание Бога, исполнение познания Его воли и исполнение Его воли. Тогда мое внимание как Сына, оно на исполнении воли Божьей. Я позже коснусь конкретно познания Сына. Потому они думают, что многословие своем будут услышаны, не уподобляйтесь им. Все. А в чем многословие? Оно часто сконцентрировано на нуждах. Ибо Отец знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Молитесь же так. И Он дает направление, чтобы молитва приобрела другое предназначение. Вау! Теперь понятно, когда Иисус... Внимательно смотрите, куда я вас веду всех. Когда мы молимся по воле, а через познание, у нас такое дерзновение. Дерзновение к Нему, когда мы приходим. Что Он слышит и отвечает. Что это за образ? Что это за... Как это оперирует? Реально, между поверхностными фразами, которыми мы привыкли. Давайте рассмотрим внимательно. Теперь мы начинаем по-другому смотреть на слова Иисуса в 16 главе Матфея, в 16 стихе, когда Он начинает давать последовательность. Иисус 3,5 года учит о Царстве Божьем, меняет мышление апостолов, потому что они станут в основание. И это основание, на котором будет что-то выстраиваться. И после этого мы должны понять, для чего оно выстраивается. И мы смотрим последовательность в учении. Иисус говорит, Симон же Петр, Симон же Петр, отвечая ему, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Обязательно не пропускайте ни одной программы. Я дальше буду показывать разницу между откровением, между измененным образом мышления и тогда водительством Духом Святым, как оно оперирует с неба на землю. Это будет уникально. Я говорю тебе, Петр, на этом камне, на каком этом камне? Ладно, я не буду богословски здесь сильно далеко зарываться, потому что кто-то может оспаривать, и у каждого есть такой классический взгляд на этот текст Писания. Кто-то говорит, что Петр – это камень, но мы должны понять, что Петру было открыто, кто Сын Божий, кто Сын Божий. Он является камнем, краеугольным. Прежде чем что-то выстраивается, ложится основание, есть краеугольный камень. Строители знают это. Он является ключевым. Только тогда залаживается правильно основание. И когда есть правильное основание, тогда правильно выстраивается дом. «На этом камне я создам церковь мою». Внимательно. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы должны понимать, что когда у нас есть откровение Божьей воли и познание Божьей воли и предназначение, мы тогда начинаем видеть себя защищенными. Когда ты видишь, что ты защищен Богом, твое внимание больше не на страхе. Причина, почему страх забрал сегодня сильное внимание людей, потому что нету дерзновения, которое связано с познанием. Иисус сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это значит, что покуда будет существовать церковь, она имеет предназначение. И покуда мы исполняем предназначение, сам Бог защищает нас. Все небо на стороне церкви, чтобы церковь выполнила свою миссию. Поэтому врата ада не одолеют ее. Это сильнейшие основы, где первый раз упоминается о церкви Иисусом. Первый раз упоминается. И каждый раз, когда мы видим первый раз что-то упоминается, там есть концепция. И врата ада не одолеют ее. Это значит, что церковь защищена Богом. И теперь наше внимание не на страхе, а на Божьей воле, чтобы церковь выполнила свою миссию. Смотрите, последовательность. И врата ада не одолеют ее. Но что дальше? Что дальше? Дальше идет ее миссия или предназначение. «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Нельзя это цитировать как фразы. Это нужно разбирать как миссию. Вот, он дал миссию этой церкви. Миссия, когда он говорит: «Я дам тебе ключи царства», мы имеем дело теперь с миссией. Это не просто фразы, так как и молитва «Отче наш» – это не заученные фразы. Это целая концепция. Здесь целая концепция. Мы должны увидеть на самом деле волю Бога. Не частичные элементы воли Божьей, которая связана с восстановлением. Но для чего восстановление? В чем смысл вообще Божьей воли и предназначения? Я не хочу никого терять. Внимательно следите за моими мыслями, потому что нужно будет переслушать это послание потом еще раз. Время бежит, мне нужно быстро идти. «И дам ключи царства». Петр, ты получил откровение. Теперь откровение о том, кто есим Сын Божий, что есим Слово. «Теперь я создам церковь». Чтобы создать церковь, нужно на этом камне положить основание. Основание – это образ мышления. Потому он формировал образ мышления апостолов, которые теперь станут основанием церкви. И потом Иисус говорит, и дам ключи царства. А теперь уже пошла роль церкви, миссия. Что интересно, что ключи связаны с тем, чтобы соединять две реальности. Смотрите, я сижу сейчас в студии, но студия здесь лимитирована стенами. В студии есть свой воздух, свой environment, да? Для того, чтобы мне соединить две реальности, мне нужно открыть дверь. Если я открою дверь сейчас на улицу, то я через открытую дверь впущу в эту комнату свежий воздух и впущу реальность другой реальности. Понимаете, ключ – это открыть для того, чтобы соединить. Я открываю дверь, это доступ, для того, чтобы теперь другая реальность ворвалась в эту комнату. Мне нужно или открыть, или закрыть. Если я хочу отсоединить, я закрываю дверь. Если я хочу соединить, я открываю дверь. Это важно. Внимательно смотрите, что когда Иисус озвучил эту последовательность в предназначении церкви, апостол Павел, он начинает объяснять. Вся книга Ефесянам, мы к ней вернемся, мы будем кропотливо проходить. На протяжении года вы увидите столько там тайн домостроительства, как это все выстраивается Богом. Но первая глава залаживается просвещение через откровение, которое дано апостольскому дару – вмещать познание. Я все не цитирую, цитирую только с 5 стиха, потому что время улетает. Он говорит, Павел говорит, мы имеем дело с волей Божьей. Понимаете, с волей Божьей. Акцент сверху вниз. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Его». Это только часть воли. Воля Божья, чтобы усыновить. Но для чего? Одно дело, что мы видим волю Божью как восстановление того, что было потеряно Адамом. Второе, волю Божью для чего был сотворен человек. Надеюсь, вы понимаете сейчас. Потому что первая часть восстановления, вторая часть предназначения. Бог хочет, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Бог вывел нас для того, чтобы послать. И я могу цитировать везде. Здесь две стороны всегда. Сторона избавления, искупления, восстановления, исцеления, освобождения. Второе, для чего? Дальше идет предназначение. Поэтому нельзя волю Божью рассматривать только отдельными элементами восстановления. Нужно волю рассматривать предназначением неба на земле. Не хочу никого потерять. В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам. Теперь внимательно все послушайте. Во всякой премудрости и разумении. Теперь через этот образ учения Он ведет нас в премудрости своей и разумении. Это, Павел говорит, премудрость Божью. Мы учим людей, которые уже спасены в церкви. Часто люди говорят только одну часть, цитируя текст Писания, 1 послание Коринфянам, 2 глава, где говорит, моя проповедь, она не была... Я пришел к вам, как не знаю еще ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И потом он дальше говорит о мудрости. Но часто люди вырывают только одну часть, но не видят всю мысль. Он говорит, что мудрость совершенно. Мы учим людей, которые уже растут в Боге. Они растут в познании. Потому мы должны понимать, чтобы понимать волю Бога, нам необходимо возрастать в познании. А это познание в премудрости и разумение, что есть просвещение. Открыв нам, теперь внимательно, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. В чем тайна воли? То, что здесь сокрыто предназначение. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вау! Вот тайна воли Божьей. Эта тайна воли Божьей связана не с моим только отрезком. Это я только выполняю часть в этой тайне воли Божьей, которая открыта. Она не сокрыта, она открыта. Это значит, что мы не можем рассматривать тайну, открытую тайну волю Бога только своим отрезком временем, частично. И вот когда ты начинаешь говорить реально о предназначении Божьем на земле, люди начинают оспаривать, потому что рассматривают волю Бога очень узко, только через свое разумение или рассматривают своим отрезком времени. Воля Божья открыта нам с приходом Иисуса Христа на эту землю и до 22 главы Откровения. Потому нельзя рассматривать волю Божью только твоим временным пространством. Услышьте, все имеющие уши да слышат то сейчас, о чем говорит Писание здесь. Поэтому это не один урок, и это не один отрезок моего времени. Это только я должен понимать мою часть в этой тайне, которая открыта нам, что есть им воля Бога. Я теперь начинаю смотреть на себя по-другому. Люди до меня и люди после меня. Я почитаю всех, которые были до меня, даже если они по-другому мыслили, даже если они по-другому жили. Бог пролаживал нить, потому что Божье мышление... Псалом 32 говорит, Бог помышляет во все роды. Потому Божье помышление, оно не с моим только родом. Оно до меня, после меня. Я только выполняю свою часть в этом отрезке, понимая волю Божью здесь на земле. Так вот, что воля Божья, о которой говорит Павел, это соединить небесное и земное под главою Христом. Это важно. Потому что до этого идет восстановление, в усыновлении, и там все остальное, которое мы читаем, это процесс восстановления, чтобы мы могли, как сыны Божьи, выполнить Его миссию, Его главную цель здесь на земле, как экклезия, как церковь. Поэтому все идет в последовательности. Мы видим, что воля Божья – это соединить небесное и земное под главою Христом. Это не произойдет в мое время. Это не произойдет, я не знаю, может, еще какое-то... Я просто говорю о том, что мы только выполняем свою миссию в этой концепции. И мы должны понимать тогда и рассматривать по-другому и молитву Иисуса. Что я хочу подчеркнуть? Одну вещь, которую люди часто не осознают до конца, наверное, правильно. Что когда... Иисус все это учит и говорит эту концепцию сверху вниз. Мы видим, что небо имеет предназначение на земле. Тогда нам более понятно, что произошло на кресте. Потому что на кресте Библия говорит, что завеса разодралась, то есть плоть его. И завеса разодралась. Но мы должны увидеть... Опять повторяюсь, может, потому что я все говорю в основах, потому все связано с концепцией. Мы должны посмотреть концепцию, как разодралась завеса. Завеса не разодралась снизу вверх, завеса разодралась сверху вниз. Это значит, что сверху было закрыто, и небо не имело доступа на землю. Когда завеса разодралась, это не мы стали иметь только доступ к небу. Первое – это небеса стали иметь доступ к земле. Сверху вниз – это концепция. Это небо на землю, а не земля в небеса. Воля Божья здесь на земле, как и на небе. Но это не могло произойти, покуда завеса не была разодрана. И когда завеса разодралась, то есть плоть его, она разодралась сверху вниз для того, чтобы теперь небо имело доступ на землю. А это меняет весь образ мышления. Теперь мы понимаем, настоящий обновленный разум – это как раз видеть все сверху вниз. Все, теперь мы меняем всю концепцию. Это небо стало иметь доступ на землю. И все, что я цитирую, оно идет одной нитью. И в этой нити мы понимаем роль молитвы. Now, хорошо, смотрите, Иоанна 1 глава, 51 стих. Иисус сказал и говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, отныне будете видеть небо отверстым». Это то, что я говорю. Небо отверстым, все сверху вниз, оно открыто. «Видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вау! Здесь первый раз Иисус озвучивает, как оперирует Царство Божье с неба на землю. Теперь попрошу, пристегните ремни и настройтесь максимум, потому что до этого было всем более понятно. Сейчас я хочу что-то важное озвучить, но продолжу в следующем уроке. «Отныне будете видеть небо отверстым ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Интересно, что когда Павел пишет о тайне, которая открыта нам, воле Божьей, он говорит: «соединить небесное и земное под главою». Речь не идет о физической голове. Нет, речь идет о слове, которое имеет образ мышления. Павел говорит: «но мы имеем ум Христов». То есть это значит, что он есть этот камень, слово, которое имеет образ мышления, это основание образа мышления, чтобы видеть. Этот образ мышления понимает, как оперирует небо на земле. То, что я буду дальше учить, это не просто фразы, потому что я увидел столько сегодня недопонимания и множество духовных глупостей допущены из-за незнания. Мы должны увидеть, что то, что озвучит Иисус, он озвучит реально, как оперирует небо на землю. Мы не можем говорить о роли и миссии неба на земле, если мы не будем иметь на этом слове образ мышления его. Вначале было слово было Бога, и слово было Бог. Без него ничего не начало быть, что начало было, что начало быть. Он есть свет истины, который пришел просветить всякого человека, пришедшего в мир. Пришел в мир к своим, но своего не приняли. Мир через него начал быть, но мир его отверг. Видим, и слово стало плотью. И обитало среди нас полное благодати и истины. И это слово учило. И он говорит: это не мое учение, это пославшего меня. Я хочу вас научить, как мыслит сам Бог, чтобы мы имели ум Христов. То когда речь идет, что соединить небесное и земное под главою, речь идет об образ мышления, которое основано на его слове. Этот образ мышления, он видит, как оперирует Царство Божие, и он способен манифестировать на земле. Теперь внимательно слушайте. Невозможно говорить практически, как оперирует Царство Божие, и не трогать роль ангелов. Потому что ангелы имеют конкретную роль и функцию в манифестации духовного мира. И здесь искаженное понимание у многих верующих. Я никого не осуждаю, я просто хочу просветить именно Словом Божьим. Я даже не опираюсь на то, что Бог не один раз меня брал духом, я этого не искал, это Божье предназначение, где Он мне показывал, как оперирует духовный мир. Может, поэтому мне легче рассматривать тексты Писания, потому что это связано, наверное, с даром и с тем, чтобы учить, но ты не можешь учить то, что ты не понимаешь. Потому, наверное, это легче, потому что Бог давал мне эти переживания и дает по сегодняшний день. Я о них вообще практически не разговариваю. Я не хочу здесь выглядеть пафосно, но Бог видит мое сердце, что внутри я понимаю больше, чем учу, и только постепенно это буду выносить. Но что я хочу сказать? Невозможно говорить о структуре царства и миссии неба на земле, если мы не понимаем, как это оперирует из духовного мира видимый. Отныне небо будет открытым, и вы будете видеть ангелов, восходящих и нисходящих, восходящих и нисходящих. Все, речь идет теперь, как это оперирует. Сверху, вниз, снизу, вверх. Дам вам ключи царства. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Это не речь об освобождении только, это речь о миссии. Речь идет о предназначении, как это оперирует. Какую власть имеет церковь? И как мы понимать должны власть в структуре царства? Невозможно говорить о власти без структуры. Потому что Бог поставил структуру, и Колоссянам 1 глава, Он говорил, престолы, начальство, власти, все это для Него, им создано и для Него. Речь идет о структуре власти и управления. У меня есть 10 минут, мне нужно быстро все это вынести, прежде чем мы помолимся. Я продолжу следующий урок. Настройтесь внимательно, я сейчас ключевые моменты озвучу. Люди сегодня вообще не говорят об ангелах и не учат об ангелах, и не понимают до конца роль ангелов, и это все игнорируется. И я хочу показать, что невозможно оперировать в структуре Царства Божьего, не понимая, как это работает из духовного, видимый мир. Речь не об ангелах, речь о предназначении ангелах в роли миссии. 102 псалом, 19 стих, 102 псалом, 19 стих написано: «Господь на небесах поставил престол свой». Престол управления. Если есть престол управления, тогда есть структура власти, как это управляется. Понимаете, мы настолько привыкли все фразами кидать, что мы не изучаем, как оперирует Царство Божие. Небеса – это духовный мир, но Царство Божие – это структура правления. Он поставил престол, как царь. Если есть престол, тогда есть структура. Престолы, господство, начальство, власти – все это им создано и для Него. И это нельзя игнорировать. Если мы хотим исполнять волю Бога, нам нужно понимать, как это происходит здесь на земле, как на небе. Мы видим, Бог поставил престол свой на небесах. Это правление. Дальше написано: «И царство Его всем обладает». Вау. Престол на небесах, но царство его, правление, всем обладает. Иисус сказал: «Дана мне власть на небе и на земле». Дальше вот в этой концепции идет продолжение. Нельзя это вырывать. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою». Вау! Они крепкие силою. Для чего Он сделал их крепкими силою? Исполняющие Слово Его, то есть ангелы были сотворены не просто наполнить небеса, а для чего они наполнили небеса? О, услышьте внимательно, пристегните ремни, то, что я сейчас затрону. Исполняющие Слово Его – это их предназначение, это то, для чего они были созданы. И они поэтому были созданы крепкие силою. Сила для чего? Для исполнения слова. Сила для исполнения. То есть это их предназначение. Но следующее говорит, как они исполняют. Одно дело, они предназначены исполнять. Второе, как они исполняют. Поэтому благословите Господа все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его. Но в этом предназначении исполнять Слово есть функция повиновения. Повинуясь глазу Слова Его. Вау! Одно дело, они предназначены исполнять Слово, но покуда не озвучено Слово, они не повинуются. Их повиновение связано только с исполнением Слова. Поэтому Слово, что есть им сам Бог, оно не изменяется, не колеблется. Слово только высвобождается. А вот как исполнение Слова манифестируется на земле, мы должны понимать, как оперирует Царство Божие. Там пошло предназначение ангелов. Они предназначены исполнить Его Слово, повиноваться. Исполнить Его Слово. Но повиновение, как реакция исполнять, происходит, когда озвучено Слово, то есть глаз Слова. И дальше написано: «Благословите Господа все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его». Вау! Watch this. Watch this. Все это библейски хочу показать. Мы коснемся чуть дальше, в следующем уроке. Оу, это будет интересно. Но у нас искаженное понимание, и нам трудно иногда даже об этом поговорить. Очень трудно. Потому что мы настолько сформированы поверхностным образом учения, что мы не вникаем через духовное разумение в тайны Царства, в систему Царства Божьего, в структуру Царства Божьего, как это все оперирует. Поэтому мы всерьез не воспринимаем ангелов, и мы всерьез не воспринимаем их роль. И суть вообще не об ангелах. Суть о воле Божьей, которая исполняется. Но как оперирует открытое небо на небесах? Иисус дал концепцию. Поэтому Он показал, что небеса соединяет глава, то есть Он. А кто Он, Сын Человеческий? Это Слово. Это Слово имеет образ мышления, чтобы видеть. И этот образ мышления оперирует в согласии с небесами. И Он упомянул в этой концепции сразу ангелов. Будете видеть небо открытым, ангелы восходящие и снисходящие. Чтобы это понять, нужно видеть дальше. 102-м псалом, который просвещает нас Духом Святым и дает нам понимание, как это оперирует. Поэтому престол управления, царство обладает всем, и ангелы теперь, они крепкие силою, предназначены исполнять слово, которое выходит из уст Божьих. Но одно дело, что они предназначены исполнять, второе дело, когда они повинуются. То есть это уже пошло действие. Действие. Действие ангелов в служении, исполнении воли Божьей связано, когда мы озвучиваем. Озвучиваем не свои слова, многословия, а озвучиваем слово Бога, потому что они только для этого предназначены, исполнять Его слово. И именно слово соединяет небесное и земное. Да, оно соединяет. Ангелы выполняют только функцию свою. И вот как это работает. Все это работает на исполнение воли Божьей. Позже я объясню, потому что если мы это поймем, как сыны Бога на этой земле, как это должно работать в согласии с волей Божьей, Павел говорит, что в конце мы даже ангелов судить будем. Это сейчас даже я не трогаю. Представьте себе, он говорит, что мы вместе с Богом, как сыны Божьи, мы даже будем судить ангелов. This is insane. Так вот, ангелы начинают оперировать с неба на землю, с земли на небо, когда мы начинаем озвучивать Слово Божье. Это и есть молитва в согласии с Божьей волей. Молитва – это голос, озвучивающий Божье Слово, как волю Его. Вот то, что учил Иисус, оно формирует наше мышление, чтобы видеть волю Божью, которая в Слове. И теперь, когда мы начинаем озвучивать Божье Слово, вы поймите, все обетования, которые Бог дал, все обетования свидетельствуют о том, как Он видит. Все обетования напрямую связаны с волей Бога. Через обетование можно видеть волю Бога. Понимаете? Через обетование. Когда мы рассматриваем все обетования, не только часть обетований, все обетования озвучивают волю Бога. Все обетования говорят нам о том, как Он видит нас. И когда мы начинаем озвучивать то, что Бог сказал, вот это и есть молитва в согласии с Его волей, потому что в Слове Его есть воля Его. И когда мы начинаем занимать эту позицию и озвучивать Божье Слово, это и есть предназначение молитвы. Почему? Потому что одно дело, что все было сотворено в предназначении, другое дело, началась функция предназначения. Одно дело, что мы понимаем, что на небесах престол Божий, второе дело, как Он оперирует. Одно дело, что мы видим, что царство всем обладает, второе дело, как оно оперирует. Одно дело, что ангелы сотворены исполнять Слово Божие, второе дело, они начинают повиноваться гласу Его. То есть пошло действие, и это все действие связано с исполнением Божьей воли. Потому дальше написано, благословите Господа все воинство Его, это ангелы, служители Его, это мы, исполняющие волю Отца. Мы служители, но воинство небесное, это ангелы. И это воинство оперирует практически между небом и землею, где происходит манифестация с неба на землю и идет послание с земли на небеса. Потому небеса реагируют на написанное слово Все, оно только реагирует на слово. Небеса не реагируют на эмоции. Небеса не реагируют на наши слезы. Небеса реагируют только на слово. На слово. Поэтому речь идет о вере. Потому что вера, это связано с откровением слова. И мы видим, что небеса реагируют на слово. Но земля реагирует на озвучение слова. Каждый раз, когда мы озвучиваем слово, мы начинаем давать миссию практического исполнения ангелам, начинают оперировать ангелы. Смотрите, я быстро покажу сейчас, мы будем молиться. Продолжим следующий урок, я немножко поговорю о на самом деле структуре, как оперируют разные ангелы. Если вам это интересно, пожалуйста, напишите, мне это интересно. И реально, я прошу, все, кто онлайн сейчас на YouTube и на Facebook, если вам это интересно, напишите, мне интересно, я хочу услышать это от вас, потому что то, что мы затронем, его можно только понимать, если мы в мышлении Царства Божьего, и это не просто мнение, эмоции, красноречие, это тексты Писания, которые мы начинаем теперь видеть через разорванную завесу, через разон, где небо имеет доступ к земле, и мы посажены на небесах. И теперь мы рождены свыше, живем сверху вниз. Вот, внимательно, если интересно, напишите, мне интересно, я следующий урок прям этому уделю колоссальное внимание. Смотрите, как мы можем это видеть еще. Есть ряд других текстов, я просто хочу показать взаимосвязь. Смотрите, Деяния, 12 глава, 5 стих. Деяния, 12 глава, 5 стих. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. О, сейчас внимательно смотрите, что я хочу озвучить здесь. И сказал ему ангел: «Опоясься и обуйся». Он сделал так, потом говорит, потому что «опоясься и обуйся» — это все имеет предназначение. И сделал так, потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им, и они вышли и прошли одну улицу. Вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называющего Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучал у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежала и объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Наше время ушло. Быстро покажу здесь, молимся, продолжим в следующий раз. Теперь смотрите разницу. В одном этом тексте, что я зачитал, есть два вида ангелов. Один ангел Господень, второй, церковь говорит, это ангел самого Петра. О, интересно. Оказывается, первая церковь прекрасно понимала, как оперирует духовный мир, потому что они находились в учении апостолов. У них был другой образ мышления. Для них это все было реальностью. Это только один из текстов, я покажу вам другие. Это один из текстов, который ярко хочу показать взаимосвязь между молитвой, ангелом, между миссией небом и исполнением воли. Церковь молится за Петра, и когда церковь молится за Петра, а Петр исполняет волю Бога, Бог посылает ангела. Ангел приходит к Петру, и мы видим, что есть ангел сверху вниз, а есть ангел Петра, который имеет миссию снизу вверх. И вот интересно, что церковь молится, и мы видим сразу ангела. Молитву, которая звучит Богу, к его престолу. Но теперь он слышит эту молитву, и из престола началось движение. Ангел появляется в темнице, реально будет в бок, потому что Петр служитель, а ангел воинства. Ангел для того, чтобы исполнять глаз, Слово Божье, и повиноваться глазу. Церковь молится в согласии с Божьей волей, потому что церковь была совершенно сконцентрирована на миссии. Ангел приходит к Петру в темницу, бьет его в бок и говорит, другими словами, даже не мечтай умирать, даже не мечтай. Что интересно, вообще-то, мы начнем с этого текста в следующий раз. Петр спал. Ого, как можно спать, зная, что завтра тебя казнят? Это уникально. Что это за образ мышления такой? Тебя завтра казнят, мы уже орали всю ночь, мы бы орали. А церковь молится, Петр спит, церковь молится к Богу, Бог начинает действовать. Как действует? Приходит ангел, будет Петра в бок и говорит: пошли. Ангел выводит его из состояния и практически выводит его. Задумайтесь, это не мистика. Ангел реально выводит его вообще из одной реальности, но своей силою другой реальности. Он выводит его из всего то, что казалось нереальным выйти из ситуации. Это следующая программа. Нам кажется, что вот в видимом мире, если уже все закрыто, ничего невозможно изменить. Поверьте, что духовный мир первичен. Никакие ворота, никакие цепи. Когда ты в исполнении воли Божьей, ты должен понять, что никакие врата ада не одолеют тебя. Ангел выводит его. Петр все время думает, что это... Послушайте, Петр все время думает, что это видение, не осознавая, что это реальность. Что это значит? Что Петр жил в такой реальности с Богом, в его царстве, исполняя его волю, что он даже не замечал разницу между видением и сверхъестественными проявлениями, которые происходили в его жизни. Он думал, это видение, но это происходило все в реальности. Мы продолжим в следующий раз. Он появляется. И вот интересно, как оперирует молитва и как оперируют ангелы. Церковь молится Богу за Петра. Ангел освобождает Петра, и Петр приходит снова к молитве. То есть мы видим, как оперирует с неба на землю. Мы видим молитву, которую Бог слышит, и тут же отвечает, и то, за что они молятся, приходит снова к молитве. Вау! Петр приходит к воротам, церковь продолжает молиться, и когда служанка сказала: «Петр пришел», они говорят: «Нет, это ангел Петра». Не ангел Господень, а ангел Петра. Что-то такое. А это мы продолжим в следующий раз. Я просто хочу остановиться сегодня и сказать: дорогие друзья, дорогие братья, сестры, семья, сыновья и дочеря, мы даже представить не можем, что это за предназначение Бога через церковь, связано с Его волей на земле. Что это за миссия? Все намного серьезней, все намного шире, все намного дальше. все намного глубже, чем наше маленькое представление о церковной жизни. О, Боже, дай нам это уразуметь. Мы совершенно по-другому будем молиться. Мы совершенно по-другому будем реагировать. Мы совершенно по-другому будем жить. Поэтому есть молитва в согласии с Божьей волей, которую слышит Бог, отвечает. И вот как Он отвечает, мы разберемся в следующем уроке. Как оперирует престол и его структура? Как оперирует духовный мир на земле? И это не для того, чтобы впечатлять других людей. Это для того, чтобы его воля исполнялась здесь на земле, как и на небе. Так вот, мы голос, друзья, мы голос. И все, что начинается в исполнении Его воли, оно начинается с молитвы, которая связана с миссией. Поэтому молитва и миссия идут вместе. Я так благодарен людям, которые молятся за меня. Вы не молитесь за меня. Вы, молясь за меня, становитесь частью миссии, которую Бог привязал с даром в моей жизни. Дар связан с нуждой на земле. Не просто с моей нуждой, с нуждой человечества. Поэтому, когда я говорю, друзья мои, я искренне в это верю, я получил это видение, Бог сказал мне создать 1000 человек, которые будут молиться, и молитва будет идти 24 часа, и пост за меня и мою семью. И вы даже не представляете, сколько атак на меня и на мою семью. И я так благодарен людям, которые молятся, потому что пока они молятся, миссия продолжается. Пока идет молитва, в согласии с Божьей волей оперируют небеса. О, Ирод, не дождешься. Все иудеи хотели порадоваться, чтобы Петр умер, но они не видели, что речь не о Петре. Речь не о Петре. Речь о Божьей воле через Петра. Речь о призвании, которые врата ада не одолеют. Поэтому не дождетесь, иудеи, не дождешься, Ирод. Оперирует небо. Все работает на исполнение воли Божьей, воинство небесное и служители, исполняющие волю. Поэтому, друзья мои, в посте и в молитве озвучивайте Божье обетование, озвучивайте Божье слово, озвучивайте, зная, что это начинает приводить в движение престол Бога. И ангелы начинают работать. Они повинуются не моей молитве, а молитве, которую я озвучу в согласии с Божьим Словом, с Его волей. О, Дух Святой, помоги нам. О, Дух Святой, помоги нам. Помоги нам увидеть что-то дальше. Увидеть что-то через себя. Не просто видеть себя, а увидеть через себя. Дай нам видеть Твоим взглядом. Да, я знаю, Дух Святой, что, может быть, не все способны сейчас это все охватить. Не все способны сейчас все уразуметь. Потому что здесь Твоя премудрость и разумение духовное. Как Павел говорит, молюсь о том, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей во всяком разумении духовном. в познании воли и оперирует твоя премудрость и твое разумение, которое приходит через просвещение. Я молюсь, Отец, чтобы эти уроки, даже если мы всего не понимаем сейчас, они просто интриговали, и они будоражили всю религиозную систему, чтобы эти уроки заставляли нас вникать в Писание, чтобы эти уроки не привлекали внимания на Андрея, но чтобы Андрей был расточен как дар в теле твоем. Я молюсь о том, чтобы церковь, она усилилась через просвещение и познание, чтобы мы понимали, как Иисус сказал: «Я на то родился, я на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Но истину нужно познавать. И познавая истину, она освобождает нас. Она освобождает нас от всего того, что удерживает нас от предназначения. Поэтому, Бог, я прошу Тебя, как сказал Иисус в 8 главе Иоанна, уверовавшим иудеям, прибудьте в Слове Моем, прибудьте в Слове Моем. И познавая истину, истина освободит вас. Прибудьте в Слове Моем. Вот о чем речь. Бог, я молюсь, чтобы эти уроки на самом деле, они животворили Слово. Чтобы эти уроки, они захватили сегодня множество людей по всему миру, которые пойдут дальше в познании и в исполнении Твоей воли. Во имя Иисуса Христа. Я верю, что Господь, больше и больше людей, которые начинают осознавать это, которые начинают понимать, что есть предназначение, конкретное предназначение Бога на земле. Они перестанут говорить о делах дьявола и начнут говорить о делах Бога. Мы перестанем возвеличивать духовный бесовский мир и начнем возвеличивать Царство Света и миссию Царства на этой земле. Мы начнем видеть по-другому, мы начнем мыслить по-другому, мы начнем реагировать по-другому, мы начнем действовать по-другому, мы начнем исполнять больше и больше Твою волю. И я знаю, Господь, я это знаю, есть уверенность, который Ты дал мне через познание, что ни одно оружие на